«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Лауреатами Нобелевской премии мира 2011 года стали три женщины. Президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, либерийская правозащитница Лейма Гбови и активистка из Йемена Тавакул Карман. Об этом сегодня сообщил председатель Норвежского Нобелевского комитета Торбьерн Ягланд. Премия присуждается за их ненасильственную борьбу за право женщин участвовать в миротворческом процессе по всему миру, говорится в заявлении комитета. На сегодняшний день среди лауреатов премии мира насчитывается 97 человек, в том числе 12 женщин и 20 организаций. Награду также получили два наших соотечественника. В 1975 году академик Сахаров, а в 1990 президент Горбачев. В этом году на звание лауреата претендовал 241 кандидат, в том числе 53 организации. Церемония вручения премии, которой прилагается денежный приз размером около $1.5 миллиона, неизменно вручается в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в парадном зале мэрии Осло, где лауреат по традиции выступает перед собравшимися с Нобелевской лекцией. Присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран мы обсуждаем с Багратом Сайраняном, ведущим научным сотрудником сектора истории политических проблем отдельных арабских стран Института Востоковедения Российской Академии Наук, Ириной Филатовой, африканистом, профессором Высшей школы экономики, заслуженным профессором Натальского университета в ЮАР, Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ирине Хакамаде. Добрый вечер, Ирина. Слышите нас? Сейчас восстановим связь. Вопрос тогда Ирине Ивановне Филатовой. Добрый вечер, Ирина Ивановна.
Добрый день, здравствуйте.
Как, по-вашему, подтверждает ли выбор Нобелевского комитета возросшую роль женщин в политике?
Вы знаете, это вопрос очень сложный. Он скорее подтверждает желание Нобелевского комитета утвердить женщин в политике и вознаградить их за то, что они в ней участвуют.
А чем прославились президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф и либерийская правозащитница Лейма Гбови?
Вы знаете, я, если можно, начну с Леймы Гбови, потому что биография у нее довольно, ну, так сказать, прямолинейная. То есть это молодая женщина, ей всего-навсего 39 лет. И она организовала в 2002 году кампанию либерийских женщин, собрала их вместе, и разные религии, разные этнические группы, собрала их вместе и организовала на то, чтобы они мирными способами попытались избавиться от диктатора, правившего в это время страной, Чарльза Тейлора. Ну, что она сделала? Что они сделали? Пикеты, голодовки и молитвы. Вот самое такое было яркое событие, когда тысячи женщин в 2003 году собрались на футбольном поле в Монровии и молились за то, чтобы Чарльз Тейлор ушел. Интересно было и то, что когда Тейлор ездил в другие страны Африки, в соседние страны, особенно в Гану, например, эта толпа женщин, одетых в белые майки одинаковые, она за ним следовала и везде с плакатами устраивала демонстрации, что долой Чарльза Тейлора, мир, мир, мы хотим мира сейчас. Ну, это, естественно, совершенно привлекало к проблеме международное внимание и помогло таки от Тейлора избавиться. Вот за эту кампанию, кампания на этом не кончилась, то есть Гбоуи продолжала свою деятельность, она в других странах помогала женщинам организовать такие же кампании, и вот в 2006 году она стала сооснователем организации, которая называется «Африканские женщины за мир и безопасность». Так что, в общем, вот видите, для своих 39 лет она сделала немало, но особенно, конечно, ей трудно было работать в своей собственной стране при правлении Чарльза Тейлора. Что касается Эллен Джонсон Сирлиф, то у нее биография, конечно, гораздо более сложная. И, во-первых, ей 72 года, во-вторых, в политике она очень и очень давно, и биография ее была далеко не такой однозначной и далеко не такой как бы прямой, как у Лейбы. Она экономист по образованию, училась в том числе в Америке, в том числе 3 года провела в Гарварде и так далее. Она была одно время министром финансов в своей стране, но уехала в эмиграцию из-за противоречий с военным режимом Самуэля Доя. Потом она, вот самый такой неприятный момент в ее биографии, это то, что она поддержала Чарльза Тейлора, когда он начал свое восстание, и поддерживала его, в общем, довольно длительное время, собирая для него деньги. Ну, а режим Чарльза Тейлора, как известно, прославился и грязными бриллиантами, и кровью, и использованием детей в войне и так далее. Но она все-таки с ним поссорилась, и потом она его выдала в суду Гааги, уже когда после того, как стала президентом. Непосредственно для женщин она сделала, в общем, не так много. То есть ее собственная биография, ее собственное участие в политике – это и есть ее вклад. Она выступала, конечно, с заявлениями соответствующими на эту тему, но, собственно говоря, таких кампаний, как вот ее коллега Боуи, она не проводила.
Спасибо. Вопрос Баграту Сайраняну. Добрый вечер, Баграт. Связываете ли вы награждение йеменской активистки Тавакул Карман с успехом арабской весны? Не слышим Баграта. А Ирина Хакамада у нас на связи?
Ну, вообще-то я на связи,
да,
но
Ирина.
Я слышала.
Да.
Я вас хорошо слышу. Да.
Как, по-вашему, говорит ли выбор Нобелевского комитета о возрастании роли женщин в международной политике?
Но любой выбор, даже Нобелевского комитета, очень часто бывает субъективным. Ну, например, Нобелевскую премию мира вручили в свое время молодому, только что пришедшему к власти президенту Обаме, и получилось все как-то все наоборот. Но в этом случае я считаю, что все-таки тренд существует в мировой политике по большему вовлечению женщин на самые высокие позиции. И, может быть, Нобелевский комитет отразил эту тенденцию. С одной стороны, согласно поддержав женщину, с другой стороны, в общем-то, пытаясь быть современным.
Вопрос Баграту Сайраняну. Добрый вечер, Баграт.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете роль Тавакул Карман в йеменской арабской весне?
Это, в общем, в Йемене человек известный. Хотя, в общем-то, еще в общеарабском масштабе она мало проявила себя. Она, Тавакул Карман, она выделилась среди йеменских журналисток на своей настойчивой борьбой. И впервые о ней стало известно в 2005 году. Вот она возглавила активистскую группу под названием «Женщины-журналистки без оков». И с тех пор вот она стала известна. Она в это время она была заключена под стражу за свою, за протестную деятельность. Она возглавила группу женщин. И вот тогда подключились некоторые, в том числе и общеарабские радиостанции, которые стали требовать освобождения ее. И вот под нажимом и внутренних протестов, и общеарабских некоторых радиостанций, она была освобождена. Вот с тех пор ее влияние как-то среди сил определенных в Йемене, борющихся за права женщин, за мир в целом, за демократические и либеральные реформы, вот она стала с тех пор известна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Присуждение Нобелевской премии мира 3 женщинам-политикам из развивающихся стран мы обсуждаем с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем, Багратом Сайраняном, ведущим сотрудником сектора истории и политических проблем отдельных арабских стран Института Востоковедения Российской Академии Наук, Ириной Филатовой, африканистом, профессором Высшей школы экономики, сослуженным профессором Натальского университета в ЮАР. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Ольга Краштановская, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской Академии Наук, отмечает массовый приход женщин в политику.
Я думаю, что тренд – это приход женщин в политику, это во всех сферах видно. женщины все больше баллотируются, и не просто на какие-то второстепенные посты, а на президентские посты, занимают посты главы ЮНЕСКО, валютного фонда и так далее. То есть, безусловно, это тренд. И Нобелевский комитет, который очень чутко реагирует на разного рода изменения в мире, он прореагировал таким образом. Но, конечно, выбор этих женщин показывает то, что достаточно традиционно можно ожидать от Нобелевского комитета. Находятся люди, которые поддерживают западные ценности. Это люди, или которые способствовали установлению мира, или развитию демократии. И в данном случае тоже это так. Все три женщины, которые представляют африканский континент, каждая в своем роде, трудилась именно на благо мира и демократии в своей стране.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран мы обсуждаем с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем, Ириной Филатовой, африканистом, профессором Высшей школы экономики и заслуженным профессором Натальского университета в ЮАР и Багратом Цайраняном, ведущим сотрудником сектора истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Вопрос Ирине Хакамаде. Вот сегодня день памяти Анны Политковской. Почему, по-вашему, в нашей стране женщины вынуждены плечом к плечу с мужчинами вставать на защиту гражданских прав?
Ну, я думаю, кстати, вот меня как раз удивляет, а почему Нобелевские премии не присуждают нас, женщинам? У нас есть Людмила Алексеева, правозащитница с огромным стажем, которая, в общем-то, борется последовательно, несмотря ни на что. Вот непонятно. И Анна Политковская в свое время, мне кажется, тоже заслужила бы такой премии, потому что она была журналистка, которая ходила просто по грани риска. И у меня каждый раз возникает некое впечатление, что Нобелевские премии действительно, если дают правозащитникам, то в развивающихся странах, а мы, наверное, относимся к стране, в которой уже никто не верит, что мы куда-то развиваемся, поэтому и премии дают. Но женщины вынуждены везде бороться, не только за свои права, а за права личности человека. И, кстати, судя даже по сегодняшним героиням, делают это намного эффективнее. Может быть, потому что используют неагрессивные формы, и за счет этого их борьба становится более последовательной и имеет возможность на выживание при неблагоприятных политических режимах. Они не вынуждены. Я думаю, что у женщины абсолютно сформировалась гражданская позиция, политическое сознание. И в современном мире уже этот вопрос просто, я думаю, некорректен.
Вопрос Ирине Филатовой. А насколько вообще активно участие женщин в политике на африканском континенте?
Вы знаете, если можно, я вернусь на буквально полтакта назад, в продолжении того, что говорила Ирина Хакамада, насчет того, почему не выбирают наших женщин, почему выбирают женщин из развивающихся стран и так далее. Вы знаете, вопрос все-таки, наверное, не совсем так стоит. Нобелевский комитет в очень таком неоднозначном положении. Мне кажется, что выбирают тех, и тогда, кого выбрать, ну, в той стране, в которой можно выбрать, никого не обидев. Или наоборот, уже в той стране, которая настолько пария, что не опасно и выбирать. Что касается России, то здесь вопрос сложнее. И обижать правительство не хочется, и с другой стороны, все-таки как-то В общем, сложно в этом отношении. Что касается женщин-политики в Африке, то здесь положение разное в разных странах. Африка все-таки очень большой континент, и ситуация в разных странах разная. В ЮАР, вы знаете, очень много женщин-политики, но это далеко не всегда действительно люди, которые политики и пришли в политику сами. То есть ситуация здесь такова, что женщины очень часто назначают политические партии, прежде всего правящие партии, потому что они будут проводить эту политику этой правящей партии без вопросов и, ну, без особой активности как раз. Так что положение не всегда однозначное.
Вопрос Баграту Сайраняну. Насколько труден путь в большую политику женщине в арабском мире?
Путь действительно усеян большими трудностями, большими проблемами. Но я хотел бы вот о чем сказать, что в условиях арабских стран, особенно той группы, которой принадлежит Йемен, потому что, в общем-то, положение женщин в различных даже арабских странах не одинаково, есть существенные различия. Но вот в такой стране, как Йемен, активизация участия женщин является лучшим показателем того, что движение принимает более глубокие, широкие и демократические формы. Это очень такой хороший, такой четкий показатель вот такого явления, что вот движение действительно приобретает глубокий, серьезный такой характер, принимает массовый характер. Вот я хотел бы вот подчеркнуть именно эту сторону, что, видимо, вот Нобелевский комитет очень чутко прореагировал на этот факт, что вот после возвращения президента Салиха, как известно, он был, на его жизнь было совершено покушение, он едва спасся, и вот его, значит, привели, он лечился несколько месяцев в Саудовской Аравии, и вот после его возвращения движение вновь стало активизироваться. И вот эта награда Нобелевская, ведь это первая женщина в арабском мире, за исключением только египтяне получали до этого Нобелевскую премию. Все остальные, все представители всех остальных арабских стран, никто из них не получал еще. Это первая Нобелевская премия, если, значит, вот не считать нескольких нобелевских лауреатов египтян, которые в этом отношении, конечно, далеко опережают другие арабские страны.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, уважает негласные критерии Нобелевского комитета.
Вы знаете, мы очень мало знаем про эти дела. Что касается Либерии, то действительно эта женщина внесла серьезный какой-то вклад в регулирование этой ситуации. А насчет йеменской женщины я вообще впервые слышу. Там вообще не поймешь, что происходит. Мы слишком мало знаем, но традиция Нобелевского комитета обязательно давать кому-то из третьего мира, вот они там как бы больше заслуживают и прочее. Это скорее политическая такая игра. Я понятия не имею, что эта женщина из Йемена сделала.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Я согласен с Ириной Хакамадой во многом, и с Буковским согласен. У меня вопрос. Не кажется ли вам, что чем больше кричат, шумят и стреляют, бьют в пустые кастрюли и создают проблемы миру, тем больше мир хочет откупиться от них, дав им премию? Все?
Вопрос Ирине Хакамадина, наверное, адресуется. Как по-вашему, что тут больше истинных заслуг или политкорректности в этом выборе?
Подкупиться, чтобы замолчали, думаю, потому что всего премию «Мир» дает людям, которые потом все эти деньги тратят на продолжение борьбы. Поэтому это, наоборот, для них огромная поддержка, особенно если они находятся в тюрьмах или в заключении, потому что если заключенные, политзаключенные становятся лауреатом Нобелевской премии, то после этого с ним расправиться все-таки чуть-чуть сложнее, если уже режим совсем не отмороженный. Но я согласна со всеми участниками нашей программы и комментаторами. Конечно, премия, Нобелевская премия мира является самой субъективной из всех премий,
И тут выдерживается столько всяких политкорректностей, в которых мы ничего не понимаем, и разобраться в этом никогда не сможем.
Вопрос Ирине Филатовой. Существует ли в Африке традиция, вот, подобно некоторым странам Азии, Юго-Восточной, где в политику приходят дочери, сестры или вдовы мужчин-политиков?
Ну, безусловно, вы знаете, здесь все как и везде. Я повторяю, что страны разные, и в каждой своей традиции, и в каждой своей то, что, так сказать, то, что было. Но вот у сегодняшнего лауреата Нобелевской премии, президента Либерии, у нее, ее предки были политиками, и так что вот вам уже наследственность, вот вам уже династия. Это совсем не редкость, когда женщины становятся политиками вслед за своими мужьями или за своими, так сказать, отцами и так далее. Но я не знаю, пожалуй, ни одного случая, когда вот прямое было бы такое наследование власти. Кроме как среди вождей традиционных, естественно, совершенно.
Вопрос Баграта Сайраняна. Есть ли подобные тенденции и в арабском мире, когда в семье политика вырастает женщина-политик?
Нет, пожалуй, в условиях арабских стран женщины не принимали такого активного участия в общественной жизни на протяжении всего 20 века. Трудно назвать выдающихся видных политиков женщин, тем более связанных с семейными традициями. Вот впервые во время восстания в Египте 1919 года это движение возглавила супруга лидера национально-освободительного движения Саада Заглула. Вот его супруга. И другого лидера египетского тоже. То есть жены принимали участие в то время, как мужья возглавляли общенациональное движение. Вот в тот период, в 19-м еще году, 1900 в Египте, жены лидеров освободительного движения. Вот такой факт имел место быть. Это в Египте. А в Йемене вообще об этом не было речи еще совсем недавно. Вообще не было женщин-журналисток, не было женщин даже с высшим образованием, допустим, до революции 62-го года. Так что вот появление женщины на арене, это, в общем-то, политическое это явление уже 21 века, пожалуй. Но в такой стране, как Йемен, я еще раз говорю.
Спасибо. Напомню, что присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран мы обсуждаем с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем, африканистом Ириной Филатовой и арабистом Багратом Сайраняном. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. Одна из трех лауреаток Нобелевской премии мира за 2011 год, йеменская правозащитница Тавакул Карман, заявила, что ее награда знаменует победу активистов, протестующих против автократических режимов в Йемене и других арабских странах. Лауреатами Нобелевской премии мира в 2011 году стали президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, активистка из Либерии Лейма Гбови и йеменская правозащитница Тавакул Карман. В Москве в пятую годовщину убийства Анны Политковской прошла акция ее памяти. В пятницу также стало известно, что подозреваемым по делу об убийстве Политковской Лумали Гайтукаеву, Сергею Хаджикурбанову и братьям Махмудовым предъявят новые обвинения. Россия будет и впредь выступать против принятия в ООН односторонних санкций для смещения режимов в различных странах, заявил президент России. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрея Майорова. Он был задержан накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Госдума России приняла сразу во втором и заключительном чтении президентский законопроект о снижении проходного барьера на федеральных парламентских выборах с 7 до 5%. В Ливии войска Национального переходного совета захватили большую часть Сирта, одного из последних оплотов сторонников свергнутого ливийского лидера. Афганскому правительству и НАТО не удалось обеспечить безопасность в Афганистане. Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай в интервью BBC.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что присуждение Нобелевской премии мира трем женщинам-политикам из развивающихся стран мы обсуждаем с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем, Ириной Филатовой, африканистом, профессором высшей школы экономики, заслуженным профессором Натальского университета в ЮАР и Багратом Сайраняном, ведущим сотрудником сектора истории и политических проблем отдельных арабских стран Института Востоковедения Российской Академии Наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, подозревает Нобелевский комитет в излишней политкорректности.
Я думаю, что давно уже проводится некая политика сверхтолерантности, сверхгендерности, которая выделяет те или иные категории людей, в том числе для таких престижных наград. Насколько они профессиональны, я сомневаюсь. Это своего рода идеология, идеология либерализма того типа, который появился после периода постмодерна, когда нужно сверхтолерантность, сверхтерпимость возвести в качестве сверхценности. Я очень сомневаюсь в том, что эти люди, независимо от их пола, заслуживают такие награды.
Вопрос Ирине Хакамаде. Можно ли в России проследить, что установилась своеобразная традиция, как бы с каждым этапом революционного движения расширяется масштаб участия женщин? Вот если на дворянском этапе, что ли, в XIX веке совсем немного их было, то в период народничества все больше, и уже в XX веке примерно наравне с мужчинами.
Ну, я так не думаю. Я думаю, что действительно революционный дух, когда менялось и разрушалось все, когда возникла новая идеология, когда феминистки боролись как революционерки за свои права, перегибали палку, если в террористке и так далее, это все как раз закончилось. А вот системное участие во власти, естественное, в условиях, когда есть политическая конкуренция, как раз не развивалось. И именно поэтому и женщин особенно и нет в политике, потому что я считаю, что женщина является некой лакмусовой бумажкой в большой политике, если она не получила эту позицию благодаря некому институту традиции наследования, а смогла победить снизу благодаря созданию политических партий. Вот если происходит такой процесс, то это уже означает, что общество действительно является либеральным, к большому неудовольствию господина Подберезкина, где вообще любая личность обладает способностями и возможностями может продвинуться. Поэтому сейчас как раз у нас все тяжело с женщинами в политике. Я что-то не заметила здесь большого прогресса. Если брать все институты правительства, то это назначение. А если брать политические институты, парламентские, то фактически это косвенное назначение. Поэтому пока что никакого особого движения я не заметила. Другое дело, что молодое поколение, и представительницы в том числе и женского пола, все больше и больше начинают интересоваться политикой, говорить. Причем, в отличие от молодых людей, как-то подход к этому вопросу менее циничен.
Вопрос Ирине Филатовой. Не секрет, что Нобелевский комитет политические симпатии свои проявляет, и когда получал премию Сахаров в нашей стране Солженицын, или когда получают правозащитники в тоталитарных странах. Как, по-вашему, стало ли вручение и присуждение Нобелевской премии вот этим африканским политикам, женщинам, сообразной формой поощрения освободительного движения в Африке?
Вы знаете, освободительного движения вряд ли, потому что все-таки освобождение произошло уже довольно давно, А вот тенденция поощрения борьбы за демократию, это совершенно точно есть, потому что все-таки одна женщина, которая получила эту награду, Лей Макбауи, ну, она боролась действительно против кровавой диктатуры и очень такими демократическими, очень милыми методами, массовыми демонстрациями, молитвами и так далее. Это очень как-то симпатично. Что касается президента Либерии Эллен Сёрлиф, то, видите, конечно, я просто повторяюсь, она в какой-то степени ассоциировала себя с Чарльзом Тейлором, но даже в 2009 году Либерийская комиссия «Правда и примирение» рекомендовала отстранить ее на 30 лет от политики. Но она извинилась, понимаете, и все-таки, когда она президентом стала в 2005 году, она Тейлора выдала. Значит, получается, что награда идет как бы за то, что вот такая демократическая тенденция поддерживается, ну, естественно, совершенно, что в рамках западных демократических институтов, что, наверное, и неплохо, потому что с другими пока у нас довольно тяжело.
Вопрос Баграта Сераняна. Является ли присуждение Нобелевской премии Тавакул Карман своеобразным стимулом для продолжения арабской весны и выражением симпатии к ней Нобелевского комитета?
Безусловно. Я во многом так и воспринимаю, что это определенный элемент. Это, безусловно, какой-то даже аванс, это какое-то поощрение. И, в общем-то, важно то, что Тавакуль Карман, она вела борьбу очень интересными, такими ненасильственными формами борьбы за права женщин. Вот эту сторону тоже, по-моему, следует подчеркнуть, потому что в условиях арабских стран борьба часто принимает такие формы, что характерно больше для мужской части населения. А вот тут она как раз показала пример ненасильственной борьбы, очень интересные такие формы за права, за демократические права, за равенство женщин, за мир и за перемены, за реформы, которые давно созрели уже в йеменском обществе. Но, безусловно, это какой-то элемент поощрения. И, видимо, объективная необходимость, чтобы вот был лидер такой женский, влиятельный, потому что после вот этого присуждения, конечно, ее влияние, ее престиж в Йемене будет значительно больше, безусловно.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушательницы Валентины Львовны.
Вот.
Погромче.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня немножечко не вопрос, у меня чуть-чуть комментарий. У меня средняя россиянка. У меня есть единомышленники и единомышленницы. Вот. Дело в том, что я очень уважаю Ирину Хакамаду, Ирину Муционну. Большой вам привет за ваши большие заслуги. Но еще хочу упомянуть очень великую женщину нашу, Галину Васильевну Старовойтову. Ведь это разве не она говорила, что в доме хорошо, а дома лучше? Вообще это не женское дело. И наши женщины, бедолаги, вынуждены были заниматься политикой, нет хорошей жизни. Только потому, что мужчины, ну я уж не знаю, справлялись, нет ли. Но такова наша действительность. Женщине надо заниматься другими делами. Вот. Большое вам спасибо, женщина. К сожалению, я не знаю тех героинь из Африки. Конечно, они делали хорошие дела, но женщины должны заниматься другими делами. Тогда будет жизнь нормальная. Спасибо вам за внимание.
Спасибо за вопрос, за мнение ваше. Вопрос Ирине Хакамаде. Какие качества женщин, может быть, дают им даже преимущество перед мужчинами в большой политике?
Ну, я думаю, что главное качество, оно, наконец-то, присуще не всем женщинам в большой политике, но, судя по историческим примерам, все-таки присуще в большей степени, чем мужчинам, это те самые ненасильственные методы проведения политики. Женщина все-таки пытается избегать насилия, и у нее ее не бодрит война, ее не бодрит кровь, ее бодрит как раз мир. политики, за мужчины, все-таки больше привержены к большой войне. Может быть, это связано с каким-то генетическим вирусом, который достается от природы. Но в любом случае могу сказать, что цивилизация постепенно устает от этой агрессии. И несмотря на то, что у нас прекрасная слушательница, любя нас, говорит, что женщинам нужно быть где-то в другом месте, мир востребовал, и общество уже начинает востребовать женщину в политике именно в силу усталости от мужского мира. От всего устают, от диктатур устают, от диктаторов устают, устают от них и тех же фигур в политике, все приходит в прах. И вот мужская политика в большом историческом разрезе уже, в общем-то, привела всех к некой усталости, потому что люди хотели бы, чтобы Стив Джобс не умирал, например, от рака в свои 56 лет, будучи прекрасной звездой бизнеса, сдающей прекрасный продукт, а чтобы было лекарство, которое могло его вылечить. Все это, а все средства уходят в совсем другое место. Поэтому я думаю, что женщине не надо уходить из политики, ей надо двигаться дальше, но главное качество, при котором она сможет это делать, это действительно иметь огромное терпение, потому что без него ничего не получится.
Социолог Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда, не удивлена решением Нобелевского комитета.
С одной стороны, возрастает, безусловно, возрастает роль женщин в мире, а с другой стороны, это, безусловно, достойные кандидаты. Но судить, это уже каковы, так сказать, идеи Нобелевского комитета, почему они решили дать троим. Возможно, их вклад был оценен как равномерный, трудно было выделить одну, если они были все представлены на Нобелевскую премию. Ну, тут мне трудно сказать. Но мне кажется, что почему же дают, например, и за исследование по химии, или вот там по исследованию по иммунитету было же тоже трое, если я не ошибаюсь, кандидатов. Поэтому это, в общем, по-моему, так сказать, у них такая практика, и здесь я не вижу никакой особой проблемы. Я думаю, что это значит для российских женщин, потому что, к сожалению, не так много российских женщин, которые получают международное признание. Для такой огромной страны, как Россия, где есть такой могучий, не побоюсь этого слова, женский потенциал, это очень обидно, что так мало женщин, которые получают большое признание, в том числе международное признание. Мне кажется, что у нас имеет смысл об этом подумать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Русские женщины, вот Старовойтова и та же Людмила Алексеева, они получили признание как сторонницы мирных форм перемен. И Нобелевский комитет, он правильно сделал, что дал премию этим женщинам, поскольку сейчас в мире новый тренд, ставка на ненасилие, на на мягкую силу. И вот эти женщины, они очень хорошее олицетворение мягкой силы в борьбе не только за права женщин, но за демократию, за прогресс. Кстати, скажу, что в Африке еще при Нкваме Нкруме были так называемые движения так называемых мамы. То есть они выходили и, как говорится, в ритме народных танцев говорили очень неприятные вещи правителям. Кваме Нкрума, кстати, использовал это движение, и он тоже был сторонником ненасилия. Но, к сожалению, эта тенденция возобладала только вот сейчас, в 21 веке. И вопрос у меня такой, вот почему женщины у нас говорят, мы там на кухню пойдем или не наше это дело? Я считаю, что вот это награждение очень хороший импульс для того, чтобы нашим женщинам российским поддержать движение за мягкую силу, за некий русский корпус мира, который продвигал бы идею ненасилия и миролюбия. Спасибо.
Вопрос Ирине Филатовой. Как, по-вашему, привлечет ли вот это присуждение Нобелевской премии двум женщинам-политикам массы женщин в политическую жизнь Африки?
Я думаю, что тенденция, ну, то, что есть признание, это всегда, конечно, хорошо, но тенденция того, что женщины идут в политику, она, в принципе-то, усиливается действительно и здесь. Так что, может быть, это что-то такое и даст. Но вот согласиться с тем, что женщины всегда ассоциируются с миром в политике, я с этим согласиться не могу, увы. У нас все-таки очень много примеров женщин под «у нас», я имею в виду вообще в мире, не только в Африке. Очень много примеров в мире, когда женщины и политики были вполне воинственны и вполне, так сказать, не уступали в этом мужчинам. Если вы вспомните Тэтчер, то она с образом миротворца никак не ассоциируется. Что касается Эллен Сёрлиф, то ну, у нее не такая однозначная в этом смысле биография. Поэтому нельзя все-таки так однозначно говорить, что если женщина, то это мир. Хотелось бы, чтобы это так было. Но до сих пор все-таки так не происходило. А привлечет, да, я думаю, что награды всегда привлекают.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, сожалеет о девальвации Нобелевской премии мира.
Скорее, толерантность и политкорректность, потому что я думаю, что имена, собственно, этих женщин никому не известны. Все-таки у меня такое ощущение, что вот это вот Нобелевская премия, она, ну, не то чтобы обесценивается, но она становится более инструментальной, если хотите. Это не то событие, которое будет отмечаться во всем мире бурно. Нобелевская премия – это для, ну, для своих, так скажем, для тех, кто знает ситуацию. Чем кого нужно там наградить, кого нужно поощрить и так далее. Либерия, да, ведь еще там кто-то. Ну, я не знаю, как насчет Йемена, но я не думаю, чтобы в Либерии поэтому был национальный праздник. Безусловно, будут писать, может быть, это и событие какое-то либерийского масштаба. Но согласитесь, все-таки раньше сам Нобель – это был Нобель. Это было нечто, вокруг чего шла борьба и так далее. Сейчас какое-то произошло обесценивание, потому что, может быть, это объективно происходит, потому что нет этого великого, так сказать, некоего глобального мира, биполярного, сам какого хотите. А проблема распадается на небольшие конфликты. Поэтому что там, какой там вклад они внесли, собственно, в Либерию или еще куда-то подальше, мы просто не знаем.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я буду в основном к Ирине обращаться. И вот суть вопроса моего вопроса такова. Мир знает много Клеопатр, Екатерин Великих, Жан д'Арк, великие женщины, великие дела. Вот сейчас, как вы слушаете и смотрите, уважаемая Ирина, что стало стыдно быть женщиной, а свелось все к одному единственному, к тому, как сексуальный объект. Печати, масса журналов, агрессивный текст, роль матери равна нулю. Понимаете, не надо только говорить мне, что куда смотрит, кто куда смотрит, тот то и видит. Это во-первых. Ну, во-вторых, вопрос личный. У меня вот сейчас в руках книга Ирина Хакамада. Я работаю политиком. Одна из глав в поисках своего амплуа. Нашли ли вы свое амплуа?
Слово Ирине Хакамаде.
Да, но какой-то очень личный вопрос к Нобелевской премии, не имеющий отношения. Но, в принципе, да, нашла, потому что пытаюсь все равно попробовать изменить страну за счет того, что помогаю новому поколению вобрать в себя естественным образом либеральные ценности. А по поводу того, что действительно в России модель потребления, как всегда, вылилась в очень какие-то сверх жесткие формы, и действительно женщина становится объектом скорее сексуального привлечения, не формируется облик женщины, да, матери женщины, бизнесмена женщины, политика женщины, которая могла бы уметь совмещать все на свете, а скорее по ведущим каналам телевидения формируется действительно какой-то образ, я не знаю, какой-то ужасной хабалки, но это уже вопрос, наверное, к тому, как мы это все терпим и как мы к этому относимся, и что мы готовы для этого делать.
Вопрос Ирине Филатовой. Вот вы рассказали, что Эллен Джонсон Сёрлиф поддерживала одно время Чарльза Тейлора, диктатора. Как, по-вашему, вот в данном случае когда речь идет о женщинах, кандидатах на премию, чуть-чуть снижены или более снисходительными критериями пользуется Нобелевский комитет, что такие ошибки политически им простительны, в отличие от мужчин?
Ну, вы знаете, я думаю, что мужчинам тоже прощают многие политические ошибки. Я не знаю, ведь все-таки Обаме, скажем, дали Нобелевскую премию мира просто-напросто заочно. О каких тут ошибках можно говорить? Заочно в том смысле, что заранее, без особых достижений каких-то. Поэтому присуждение Нобелевской премии мира – это вопрос сугубо политический, и кому дают, и как дают, по каким критериям, тут действительно судить очень трудно, в каждом случае свои соображения. Думаю, что одинаковые критерии и к женщинам, и к мужчинам, то есть в том смысле, что что-то забывается, что-то прощается, что-то дается авансом.
Вопрос Баграта Сайраняна. Как, по-вашему, послужит ли присуждение премии активистки из Йемена Тавакул Карман сигналом к активизации борьбы с арабскими диктатурами?
Ну, я думаю, что в определенном смысле, безусловно, это будет содействовать этому процессу, прежде всего, в самом Йемене, тем более, что там борьба достигла уже такого самой критической такой стадии. Так что это, очевидно, внесет какой-то вклад. И вообще, я думаю, что присуждение это будет получит широкий отклик во всем арабском мире, во всем вот этом арабо-мусульманском мире. И, в общем, безусловно, это будет оказывать определенное влияние, положительное, безусловно. Будет содействовать большему вовлечению женщин в политику, в борьбу за демократию, за реформы, за либерализм и так далее. Вот я думаю, что это будет, безусловно, будет иметь место.
Вопрос Ирине Хакамаде. Согласны вы, что присуждение женщинам Нобелевской премии мира – это своеобразный аванс всем женщинам-политикам на всех континентах, чтобы они, что ли, активизировали свои усилия на политическом поприще?
Да, я с этим согласна, и я это приветствую. По большому счету, все-таки это услышат именно женщины, те, которые и так испытывают огромные трудности, преодолевая барьеры в признании себя в качестве политика или правозащитника. Это намного тяжелее. Поэтому, несмотря на субъективность, все равно Нобелевский комитет сделал такой замечательный весь. Я думаю, не совсем аванс, потому что действительно борьба против диктатур носит всегда рискованный характер. Даже если не агрессивные кампании, то все равно это огромные риски. И женщины рискуют, и рискуют очень серьезно. И я думаю, что после того, как произойдет это событие, многие поверят в свои силы и будут работать дальше. Это очень хороший факт. Мне понравился этот день.
Вопрос Ирине Филатовой. Вот российскую молодежь обвиняют сейчас в политической апатии. Каково состояние умов африканской молодежи? Существуют ли молодежные женские организации на континенте?
Молодежных и женских организаций полно. Существуют молодежные отделения разных партий, существуют женские отделения разных партий, существуют чисто женские, чисто, так сказать, независимые женские и независимые молодежные организации, выступающие с самыми разными лозунгами. Но есть какие-то левые, очень радикальные очень лозунги, есть лозунги и программы по конкретным делам, то есть по развитию образования, по развитию грамотности, скажем, по помощи женщинам в воспитании детей, по помощи по распространению медицинских знаний и так далее, и так далее. То есть, в общем, это как раз в этом отношении в очень многих африканских странах очень активная такая позиция. Ну и надо сказать, что, конечно, европейские организации гуманитарные очень в этом помогают.
Вопрос Багратову Сайраняну. Как, по-вашему, будет ли способствовать присуждение Нобелевской премии Тавакол Карман разрушению традиционных представлений о патриархальном укладе Арабского Востока?
Думаю, что, безусловно, во всяком случае, это будет это такой шаг в правильном таком направлении, будет содействовать этому процессу. Причем интересно то, что я бы хотел отметить, что десятки, сотни тысяч женщин принимали участие вот в этих движениях арабской весны в Египте и в Тунисе. И среди них было очень много активисток, которые, в общем, играли, оказывали очень большое влияние на ход событий, особенно вот в период подъема. Но интересно то, что премию получила женщина в стране, где нет массового женского движения, а есть только вот самое, что ли, начало. И тут вот выдвижение, ну, выдающееся по йеменским масштабам женщины, оно должно оказать влияние, мне кажется, ну, соответствующее в своей стране, то есть Йемене, и окажет, безусловно, влияние на другие арабские страны. Вот такие, как Египет, где женщины уже играли очень большую роль, но сейчас, видимо, трудно из их среды выделить кого-то, одну из них, потому что десятки, сотни тысяч женщин участвовали вот в этих грандиозных демонстрациях, например, на площади Ат-Тахрир в Каире, или вот в Тунисе тоже, значит, там десятки молодежи тунисской, студенток, преподавательниц высших учебных заведений, врачей и так далее, которые принимали, молодых женщин-врачей, которые принимали активное участие, работниц тунисской полиции. Вот, ну, там, видимо, это носило массовый характер, и никто из них не выдвинулся как лидер, а активное участие это имело место. А в Йемене вот такие индивидуальные формы женщин, выделяющихся своей активностью, своим умением, но харизмой какой-то, безусловной, умением, например, от Тавакуль.
Спасибо. Напомню, что мы обсуждали присуждение Нобелевской премии мира сразу трем женщинам-политикам из развивающихся стран. В нашей программе участвовали Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, Ирина Филатова, африканист, профессор высшей школы экономики, заслуженный профессор Натальского университета ЮАР, и Баграт Сайранян, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владимир Путин взорвал Твиттер.
Комментарии экспертов.
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин о тюремной медицине.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов о премьере «Чудотворца».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,